пятой главе послания к Галатам апостол Павел рассказывает о 9 плодах Святого Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это семена, которые посеяны в каждом из нас. Они должны взойти ростками, вырасти и принести плоды. Я не знаю, как у вас в душе, но давайте откровенно. Если бы у меня сбор урожая был намечен сегодня на вечер, откровенно говоря, урожай был бы таким, что в стране грозил бы голод. Я серьезно. Мне хочется поговорить об этом. 9 плодов Святого Духа. 9 важных разговоров. 9 выпусков подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома».
Плод же Духа. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Вот третьим пунктом в пятой главе послания к Галатам среди плодов Святого Духа апостол называет мир. То есть мир, он столь же важен, сколь и там любовь. Не так важен, как любовь, он на третьем месте, но по-прежнему важен. Воздержание на 9-м, мир на 3-м. И я не совсем понимаю, что это такое. Когда мне говорят «мир всем», да, «мир мне», мне кажется, ну, вернее, я всегда до этой программы воспринимал это так. «Саша, пусть у тебя будет мир вокруг, чтобы не было войн, чтобы не было ссор, чтобы не было предательств, чтобы не было злых слов, чтобы у тебя в душе был мир, чтобы тебе не хотелось ругаться, ни на кого злиться, ни на кого и ненавидеть, чтобы ты был благостный, как куст сирени в июне в начале, такой спокойный, цветущий, ветвями качаешь, стоишь такой, все». Вот. Но стало понятно, как бы, когда я готовился к этой программе, что все не так просто. А мир – это не какое-то блаженное состояние такого, овечье такое, на лугу, а это нечто другое. И вот тут начались вопросы, а что это такое? Что такое мир, о котором говорит апостол?
Ну, мир, о котором говорит апостол, это шалом. Шалом – это, конечно, понятие гораздо более широкое, чем отсутствие войны, агрессии, противостояния. Это переживание некоторой полноты жизни. Ну, вот вы сказали о кусте сирени. Ну, куст сирени, наверное, чувствует себя очень хорошо,
но я не
качая ветками. Да. Так вот, просто к тому, что некоторая абсолютная гармония с самим собой, с окружающим миром, с окружающими людьми и с Богом. Вот шалом, полнота бытия, полнота переживания жизни.
Да. А разве любовь – это не есть гармония с окружающим миром,
ну,
с собой?
Понимаете, все связано здесь. Вот не случайно плод Духа есть. Это все вот перечисленные вещи являются плодом. Это все в некотором единстве находится. И вот так вот четко разграничить, любовь – это одно, и в мире никакой любви быть не должно, потому что это другая субстанция. Да? То есть мы так вот химически это не чистим. Вот. Но все-таки одно описывает в большей степени какой-то один комплекс, другое – другой. Вот я думаю, что, то есть не думаю, а определенно, что, конечно, апостол Павел имел в виду вот это понятие, да, то есть понятие мира в нашем смысле, peace, да, такой мир, не мир окружающий нас, а именно мир, мирное состояние, вот оно гораздо уже, чем то, что понимали под этим иудеи, скажем, да, или вообще люди семитского круга, да, вот этого. Потому что салям то же самое, да. Вот,
и, арабов. Или, простите меня, уважаемые зрители и редакции журнала «Фома», «Дзен». Угу. Такое.
Может
и,
дескать, быть,
гори все огнем, меня ничто не выведет из состояния душевного равновесия.
Я бы не сказал. Все-таки вот такой отрешенности, отрешенности нету.
Включенность?
Да, все-таки некоторая включенность, да. Присутствие реакции извне на меня и меня на это, но эта реакция абсолютно мирная, да, она абсолютно, абсолютное согласие. Я не так хорошо знаю, что такое дзен, чтобы
я тоже
провести...
Мне слово симпатично.
Понятно, да. Но мне кажется, это, да, что-то, наверное, из этого ряда, но, видите, все христианство и, в общем-то, и Ветхий Завет, он очень личностен. Тут нет этой идеи растворить себя вообще в полное ничто. Слиться в некой гармонии, капля растворилась в океане, все. Она просто часть этого океана, ее больше не существует как отдельная, да. Все-таки вся христианская, так сказать, духовность, она построена, наоборот, на выявление личности и на проявление этой личности в свободе, любви, мире и так далее, да.
Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
В первой программе этого цикла мы с вами говорили о любви и о том, как попытаться эту любовь воспитать, взрастить в себе. И вы дали очень хороший совет – там относиться к каждому старику как к своему отцу, к каждой женщине как к своей маме, к каждой девушке как к своей сестре и каждой собаке так, как если бы это была твоя собака. Там все понятно. Но находиться в мире с миром, вот то, что я вижу, как бы 98% того, что я вижу, может быть, у меня, я как та муха, которая на цветущем лугу видит только фекалии. Вот. Я вижу, что там очень жесткие нарушения разумного, божественного, человеческого. Мне не только не нравится это, но я еще против этого протестую. И уж точно я не хочу и не могу быть с этим в мире. А получается, я призван к этому. И мира не могу достичь именно потому, что вижу вот этот грех вокруг, махровый такой. В витринах магазинов, на экране телевизоров, в словах близких. Какой там мир?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, мир как такое абсолютное приятие всего, что есть вокруг, конечно, нет. Мы не можем быть в мире со грехом. Мы не можем быть в мире с дьяволом.
А да, мир грешен насквозь.
Ну, насквозь не до... Мир падший, это, конечно, да, но это вопрос о том, в какой мере образ Божий, так сказать, продолжает отпечатлеваться на этом мире, да. Насколько в человеке греховном есть образ Божий, насколько этот мир действительно исказился так, что просто совсем ничего не осталось от того, что Бог создал. От той гармонии, красоты. Это все-таки не так. И вообще грех через человека приходит в мир. Да? То есть прежде всего человек есть носитель вот, антибожественного в мире. Вот. Поэтому, скорее всего, мы не к природе, не к чему-то прекрасному в культуре будем испытывать вот такое отторжение, да? Говорите, весь мир пропитан, но есть замечательные иконы, есть замечательная живопись, замечательная музыка.
Но да, есть которая... незамечательные картины,
конечно,
незамечательные
да,
фильмы.
Разумеется,
их
разумеется.
Существенно больше.
Ну, не знаю.
У меня есть правило 98%. Из 100 человек 98 не твои люди. Из 100 фильмов 98 не твои фильмы. Из 100 книг 98 не твои книги. Причем, ну, брать
но
в целом.
Не твои – это все-таки не значит люди, с которыми ты не можешь и не желаешь быть в мире. Это может быть не твой друг, вы не одинаково, вот, филия, да, вот еще один вид любви, дружба. Мы можем иметь очень разные мнения по самым разным поводам. быть несогласными, иметь разный вкус.
Угу.
И тем не менее, это совершенно не значит, что я с этим человеком не могу быть в мире, в мирных отношениях, да, относиться к нему мирно и спокойно. Скорее, когда какие-то нравственные струны, которые во мне, так сказать, достаточно напряжены, они начинают резонировать на что-то чуждое. Вот здесь действительно трудно быть в мире. Трудно быть в мире. Ну и у христианина, так сказать, сколько-то развитого духовно, конечно, вот это ощущение нравственной правды, оно, да, вызывает вот это внутреннее немирное, может быть, состояние. Но я думаю, что все-таки по мере какого-то возрастания, созревания плода, вот мы говорим все о плодах, да, вот, этот мир будет покрывать большее количество явлений. То есть мир – это что? Это моя реакция в конечном счете на это. Да?
Или человек, отсутствие реакции.
Ну, или отсутствие реакции. Но отсутствие реакции – это тоже, в конечном счете, реакция. Я не желаю просто этого видеть, знать, да. И...
Как хорошо, что вы меня завели в этот смысловой тупик, отче. Угу. Сейчас я вам покажу.
Хорошо.
Мир – это равновесие в душе.
Ну, наверное.
Равновесие в душе. Равнодушие. И почему меня смущает призыв ко мне быть в мире совсем?
Угу.
Я в этом слышу некий призыв к равнодушию.
Нет, конечно, нет. В христианском призыве, я думаю, равнодушия нет никакого. Это способность покрыть недостаточность чего-то своей полнотой, своей избыточностью. Вот как Христос, да, вот он сталкивается с самыми разными людьми, но в нем нет ненависти даже к фарисеям, он их может обличать, он констатирует факт, он видит явно, кто они, но я не вижу там какой-то ненависти, агрессии.
Да? Ну, там довольно жесткие слова.
Слова жесткие, но они просто описывают реальность, вот и все.
Очень эмоциональные. Там, слушайте, когда... Вот. Нерв. Хорошо. В нашем разговоре.
Да.
Мир – это когда у тебя нет сильных эмоций. У Христа были сильные эмоции во время его как бы земной жизни. Христос – он человек с большой буквы. И его эмоции – эмоции с большой буквы. Как хорошие, так и плохие.
Ну,
уйди от меня, сатана, гробы некрашеные. Он живой человек, он классный. Ну, он.
Сатана тут, так сказать, не вызывает никаких особенно вопросов, да?
Но он это говорит апостолу.
Ну, апостол говорит, да. Но в данном случае он подразумевает, что через него действует некоторый дух, который препятствует главному тому, для чего он пришел в этот мир.
Да, и вот... Призыв к миру – это призыв к безэмоциональности какой-то, безэмоционально окрашенному, быть в мире.
Я не думаю, что мир – это обязательно безэмоциональность. Вообще это разные, мне кажется, сферы. Мир – это что-то гораздо более глубокое, если мы говорим о внутреннем мире человека. Да? Эмоции, может быть, ну, опять-таки, на поверхности воды подул ветер, да, она пошла рябью, но на глубине это может быть абсолютный покой. Абсолютная стабильность, уверенность.
Уверенность такая, в чем?
В том, что я укоренен в чем-то вечном, бесконечном, связан с этим. Да? Уверенность в том, что да, у меня есть связь с высшим началом, с Богом. Да?
То есть, другими словами, мир – это абсолютное доверие Богу. Не более того.
Безусловно. Ну, более-менее. Ну, во всяком случае, это верно. Я думаю,
а
да.
А любое отношение к миру извне – это просто рябь на воде?
Да, скорее так. Ну, для человека, у которого есть эта глубина, Да, есть сравнительно с ней, есть нечто поверхностное.
Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
По-моему, седьмым пунктом в списке апостола идет вера.
Да.
Чем тогда вера отличается от мира? Ну, вы говорили, да, что это все целый плод, он один. Да.
Ага.
Чем... И если он говорит отдельно, вот здесь мир, а вот здесь вера, получится, ну, это разные вещи. А вот то, о чем вы говорите... стопроцентная уверенность в Боге, глубокое врастание в понимание того, что все вечно, все стабильно, ты с Богом. И, в общем, ничто тебя не может как бы вырвать с корнями из этого. Не очень хорошо понял этот образ.
Ну, я думаю, это...
Ну, но это есть вера.
Вера будет предикат мира. То есть у нас по-настоящему мир в душе может воцариться, только если есть вера, доверие к Богу. То есть мы тогда будем незыблемы, если у нас есть какой-то фундамент. Фундамент – это уверенность в том, что укоренено все в Боге, что в конечном счете все идет к некоторому благу, завершению, и, по крайней мере, в отношении меня, в отношении каждого человека, Бог хочет максимального блага. Я могу этому сопротивляться, да, но, тем не менее, Он двигает меня в этом направлении.
Все равно непонятно, я зайду с другой стороны.
Давайте попробуем.
Довольно давно один хороший человек сказал про другого хорошего человека дословно, причем с теплотой в голос сказал, он воин Христов. И мне очень понравилось это выражение. Причем он не воин, как бы в нашем понимании этого смысла,
да, да, да.
Он не служит в вооруженных силах, не носит
не
оружие.
Не пересвет и ослеп, не обязательно пересвет
да,
и ослеп.
Да, но он воин Христов. Воин Христов – это да. Тот, у кого мира нету, у кого есть, знаете, такое состояние тревожности, что от него зависит. Он рука Божья, он карающая длань Божья, он идет и борется, он воюет там, со злом, с несправедливостью, с дураками, которые пытаются столкнуть с пути истинного других дураков. И вот он в состоянии войны, как у Цоя между землей и небом. Война, и это очень такое христианское состояние, о котором сейчас много говорится.
Ну да, но мне кажется, это глубокое заблуждение. Человек, который в тревоге и в постоянной какой-то вот враги тут, враги там.
Хорошо, в неспокойствии.
В неспокойствии, да. Должно быть, конечно, спокойствие. У христианина должно быть, на глубине должно быть абсолютное спокойствие.
У меня жена, она человек гораздо более продвинутый в вопросах плодов Святого Духа, но более беспокойного, тревожного человека за судьбы тех этих, за здоровье тех этих, за вот эту несправедливость, за эту боль, за эту кровь, за этот дым и огонь. Она, вот сказать, что у нее там мир в душе, это будет большим преувеличением. При этом я понимаю, что она поступает правильно. Она поступает естественно, поступает так из любви и сострадания. И по большому счету она делает то, что формулируется словами «плакать с плачущими». Молиться.
Это, мне кажется, немножко другое все-таки. Вот тот образ, который вы сначала описали, он не столько плачет с плачущими и переживает за несправедливость, боль, несчастье, страдания других людей, сколько он все время во всеоружие кидается туда-сюда, кого-то там остановить.
О, этот кидается. Он надел на себя черный и кидается так, что дым стоит.
Ну вот, мне кажется, это не совсем... христианское такое свойство. Ну, глядя, опять же, на святых, ну, как-то мы не видим. Мы видим все-таки какое-то течение подземной реки, мерное и спокойное. На поверхности, да, что-то может быть. Реакции, конечно, могут быть. То есть, не могут они неизбежны. Мы реагируем на то, да, отойди от меня, сатана. Выгнал там торжников из храма. Он реагирует, но за этим чувствуется все равно какая-то всеохватывающая и любовь, и милость. Ну, все вот эти, так сказать, плоды духа, которые нам бы хотелось стяжать, они во Христе присутствуют. Мир никак не может быть потревожен внешними обстоятельствами, если это действительно мир Христов.
Серьезно?
Я думаю, да.
Что-то чем дальше, тем я больше в этом сомневаюсь. Опять же, смотрите, мир, он же такой человек многосоставный, а человек может такого со своей жизнью натворить, что там миром и не будет пахнуть.
Ну, может, разумеется, к сожалению, да. Ну,
и ты во всем этом все равно живешь, ты все равно в этом варишься. Какой там мир? Смотрите, я могу заставить себя сделать какие-то вещи. Я могу заставить себя не переходить дорогу на красный свет. Могу заставить себя не курить, там, могу заставить себя не сквернословить при детях и мелких домашних животных. Но я не могу заставить себя раз и как-то успокоиться. Ну, там, и не переживать о том, что я переживаю, не просыпаться каждое утро и не думать о том, о чем я думаю, не бояться, не расстраиваться, не злиться. Ну, то есть, получается, что там даже с любовью проще, потому что вы дали простой совет, как выращивать эту любовь к окружающим, ну, с миром-то что делать? Это и разве что действительно потихоньку отключать эмоции, говорить, ну, да, Саш, вот то, что ты сейчас прочитал в новости, это, конечно, плохо, но это рябь на воде, а в целом-то все хорошо.
Нет, не в целом, конечно, все хорошо, какими-то примитивными такими пилюлями успокаивающими это дело не решается.
Как решается?
Я думаю, ну, что меня лично успокаивает, да, это чтение Священного Писания. Во-первых, ты видишь, что все это было. Все это было. В этом нет ничего такого, что произошло именно сейчас и никогда раньше. Во-вторых, да, можно все-таки пытаться молиться. Молиться. То есть искать разговор с Богом, самой основой бытия твоего личного, собственного, всего этого мира. Вот, так сказать, занырнуть на некоторую глубину, понимаете, и там найти себе некоторое успокоение, вот тот самый мир. Там он где-то ищется. Вот, пытаться примирить какие-то непримиримые вещи вот на этой поверхности происходящие, или тем паче от них вообще как-то отмахнуться. Просто я не читаю новостей, я ничего не смотрю, не хочу ничего знать. Это, конечно, на мой взгляд, это не христианский путь. Этим путем идут многие, сегодня особенно. Что я просто ничего не знаю. Что произошло? Ничего не знаю, ничего не слышал и знать не хочу. Вот это часто. Но я не думаю, что это христианская позиция.
Совсем неправильно.
Совсем неправильно, да. Ну вот, значит, только обретение некоторой глубины опыта. Причем, я бы сказал, даже не обязательно, может быть, Священное Писание. Не только Священное Писание может здесь быть. Какая-то серьезная книга, художественная литература, вполне себе классическая, может быть тоже очень серьезным средством водворить мир. Мы очень часто фиксируемся, ну, понятно, что трудно этого избежать, на том, что вот происходит именно сейчас, в моменте. Ну, чуть шире, да, в моменте, не, вот, не всю секунду, а где-то вот час назад, два часа назад, там, два дня назад, дня вперед, мы думаем, что будет, да. Вот, все-таки вот эта панорама, она может быть шире. И, скажем, литература серьезная может нас немножко сместить наш угол зрения не в какую-то развлекательность, не в какую-то пустоту, во что-то тоже очень серьезное, но иное. То есть мир гораздо как бы больше. И ведь и сегодня, понимаете, люди в очень, очень сложных и странных обстоятельствах находятся. И все невероятно как-то переплетено. Ну, кто-то там полюбил человека, который находится там в зоне военных действий. При этом сам человек, вот, скажем, ну, мягко говоря, критически относится к каким-то вещам, да? А вот тем не менее возникает такое сложное, сложное переплетение.
Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Вы знаете, я ловлю себя на том, что в каждом выпуске «Тет-а-тет» я ищу какие-то простые рецепты, алгоритмы, по которым я мог бы действовать, просто взять их как для основы и все. В отношении любви вы дали простые советы, и здесь я тоже услышал простой совет. Сейчас я попробую сформулировать. Александр, ты альт, причем не просто альт, а альт Страдивари, созданный Господом. Ты можешь расстраиваться, как любой альт. Это нормально. Тебе надо настроиться обратно. Чтобы настроиться обратно, а гармоничный строй этих четырех струн, которых у тебя 4 миллиарда внутри, это священное писание и молитва. Вот как ты расстроился, у тебя все струны поплыли, пошел этот не мир, и музыка превратилась в какофонию. Сядь на стул, отойди туда, где тихо, потому что в шуме невозможно настроить этот альт. Уйди в молитву и в священное писание. Не потому что тебе наплевать на этот мир, потому что тебе нужно время вернуть этот лад.
Да, совершенно верно, чтобы просто не расползтись. Да, очень хорошая метафора. Вот. Я могу сказать, что для меня, конечно, как для священника, божественная литургия является вот таким настроем. Настроем.
Для меня не всегда,
она,
к сожалению.
Ну, наверное, священник в большей степени, да, поскольку он сам как бы совершает.
Вчера был на, простите,
просто включен, да, гораздо больше.
Перебью, вчера был на праздничной литургии, на престольном празднике в Александро-Сверском монастыре. Ну, вы представляете себе, что значит храм на престольном празднике в таком святом месте.
Ну да.
Просто вот так вот, плотником.
Да, очень популярное, конечно, место. Да.
Популярное. Я к тому, что сказать, что у меня был мир в душе, или что я мог сконцентрироваться на чем-то, или еще как-то, нет, там невозможно было сконцентрироваться. Угу. И такое бывает сплошь и рядом.
Ну, это, видите, тоже некоторые внешние обстоятельства. Наверное, чтобы пережить таинство Евхаристии, не самый лучший момент оказаться вот в таком месте.
Наверное, идеальная литургия для меня была бы, значит, три священника, там, 5 алтарников, хор и я.
Нет, но это тоже неправильно. Абсолютно неправильно, я думаю. Потому что очень важно присутствие ближних своих. Потому что
они
очень важная составляющая.
Ну, они раздражают.
Это очень плохо. Это совсем плохо. Да, это тогда не достигает цели.
Они толкаются, ругаются. И вообще дураки какие-то.
Понятно. Да, я знаю по своим прихожанам. Конечно, священники в этом смысле находятся в гораздо лучшей ситуации. Мы в алтаре. И в алтаре я могу выстроить все так, как должно быть. Как я считаю, должно быть. Да? Чтобы не было никакой посторонней болтовни, чего-то лишнего. Все стоят на тех местах, где должны стоять. Вот, в этом смысле, конечно, это намного лучше. Но я говорю о другом, о том, что, в принципе, для меня переживание божественной литургии – это, ну, как прохладный, не знаю, душ дождь, вот что-то, что меня абсолютно освежает, перерождает. Наверное, слабые образы, конечно, дождь там. Да, вот. Но действительно обновляет и делает способным жить дальше и воспринимать это, но не совершенно вот разбалтываться от того, что... Я думаю, что для священника, конечно, утрата этой возможности по тем или иным причинам, она, конечно, может быть сокрушительна.
Завершим разговор, с вашего позволения. Не произнесенной вами, но сформулированной мной фразой вашей. Я скажу? А вы скажете, Александр, я такого не говорил, вообще перестаньте приписывать мне свои фантазии. Друзья, мир – это состояние непрекращающейся литургии в душе, которое можно возвращать чтением Священного Писания и молитвой. Ни больше, ни меньше. За стеной этого храма может происходить все, что угодно. Хорошо это или плохо – разберемся. Но сейчас литургия и все остальное не так важно. Да?
Конечно, да. Христос посреди нас. Да, замечательно сформулировали мою мысль.
Что делать, если по-прежнему болит?
Да, ну, что делать, я сказал. Просто я говорил о том, что... Чтение Священного Писания не просто убеждает нас в том, что все это уже было. Это я действительно упомянул, но это, может быть, не главное. Оно погружает нас в другой какой-то модус бытия, из которого, да, мы видим все, что происходит, и не теряем к этому внимания и такого, ну... сопереживание, можно сказать, да, внимание и сопереживание, но мы сами приходим в какое-то более уравновешенное, адекватное состояние, можно так сказать, да, мирное состояние. То есть важная та точка, из которой мы смотрим на предмет, вот важно, чтобы она была где-то в глубине, а не, так сказать, наряду со всем тем, что происходит. Да, не из гуще, а чуть вот как бы даже не то, что отстраненно, а вот из большей глубины. Вот Священное Писание дает, мне кажется, как раз это ощущение.
Еще знаете, еще что подумал? Чтобы был мир, ну, поскольку ты альт, если на тебя капает дождь, мира не будет. Тебе надо изменить это, чтобы на тебя не капало. Если какие-то температурные условия не те, или если кто-то на тебя садится, в общем, я к тому, что Священное Писание и молитва, да, это настройка струн, но надо сделать все, чтобы избежать разрушающих тебя внешних воздействий или смириться с теми, которые ты изменить не можешь. То есть, другими словами, чтобы был мир в душе, надо ходить еще и к стоматологу, и к эндокринологу. И это тоже имеет отношение к миру в душе.
Конечно, потому что душа наша с телом связана непосредственно. Так и здесь тоже действительно аналогия некоторая может быть. Что мы связаны с этим миром, и, конечно, то, что, так сказать, в нем происходит, на нас влияет, так же, как больной зуб. Может, тоже, но опять же, насколько это может погружать больной зуб меня в какую-то там фрустрацию. Ну, это боль, это неприятно, но...
Это выбивает тебя из драматичного
строя. Выбивает, да, из какой-то, ну, такой жизненной...
И это нормально. Слушайте, спасибо вам. Я, по крайней мере, понял, что такое мир. Ну, и понял, по крайней мере, как к нему... двигаться. Угу. Он стал более осязаемым.
Лоджия духа. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение. Благость. Милосердие. милосердие.